Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер». В эфире радиожурнал, с вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Наши темы далеко не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ. И тем интереснее они для нас. Сегодня в выпуске. Миланский эдикт в СССР. Как верующие получили свободу. Что значит повредить своей душе, приобретая весь мир? Протоиерей Павел Великанов комментирует Евангелие. История Палиха. Есть ли связь между лаковой шкатулкой и иконой?
Тема недели.
Тема недели. 1 октября 1990 года в СССР появился закон о свободе совести и религиозных организациях за подписью президента Михаила Горбачева. В жизни религиозных организаций и общин этот закон изменил практически все. Наверное, его можно сравнить с Миланским эдиктом императора Константина, который в свое время легализовал христианство на территории Римской империи. Так, с 90-го года в СССР веру стало возможно исповедовать открыто. И многие из тех, кто уже был в церкви в то время, вспоминают, они не могли и подумать о том, что на их век выпадет такое событие. Что конкретно изменил этот закон? Каковы были его основные положения и в чем была революционность? С нами на связи Игорь Понкин, доктор юридических наук, профессор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Игорь Владиславович, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, об этом законе, что он изменил в жизни людей и в чем, собственно говоря, была его сущность?
Закон действительно носил революционный характер и радикально изменил отношение государства и правовой статус религиозных объединений в СССР. Вообще не было никаких надлежащих гарантий свободы вероисповедания, возможности коллективного исповедания религии в СССР до принятия этого акта. Фактически последние предшествующие этому 2-3 года власти закрыли глаза и по факту начали оказывать какую-то поддержку, какие-то давать вольности религиозным организациям, но в действительности на юридическом уровне гарантий необходимых, безусловно, не было. Поэтому в этом смысле, конечно же, акт, безусловно, являлся революционным. Безусловно, позитивным являлось закрепление гарантий защиты религиозных чувств от оскорблений. Как мы видим по недавним событиям, проблема осталась, и актуальность ее никуда не ушла.
Я, например, человек без юридического образования, читаю и думаю о том, что фактически это рамочный закон, который содержит в себе все основные положения, необходимые для защиты свободы вероисповедания, и вполне соответствует международным нормам.
В тот момент, наверное, более детализированным закон принять было не то что сложно, но несколько преждевременно. Нужно было радикально менять модель отношений между государством и религиозными объединениями. Даже более того, радикально менять и менялась модель светскости государства. Ибо светское государство – это не застывший какой-то камень, какая-то глыба, которая абсолютно универсальна для всех и вся, и на все века. Вот. И поэтому в этих условиях стоит все-таки допустить, что это был оптимальный вариант. В законе СССР был ряд положений, которые, безусловно, носили весьма интересный прогрессивный характер для того времени, даже, может быть, несколько опередившее. Например, там есть норма статьи 12, что государство уважает внутреннее установление религиозных организаций. И эта норма, она в действительности имеет очень важное значение. Она предполагает возможности признания государством наличие автономного, внерелигиозного, нормативного порядка религиозной организации. То есть автономность, некую сферу, исключительно компетенция религиозной организации, которая, то есть эта самая сфера, урегулирована внутренними установлениями самой религиозной организации. Внутреннее установление здесь – это каноническое право Русской Православной Церкви. Это, допустим, право шариата или иные своды нормативных установлений других каких-то конфессий. Понимаете? И вот в этом смысле это чрезвычайно важный был момент, очень важный шаг.
Спасибо вам большое. С нами на связи был Игорь Понкин, доктор юридических наук, профессор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Спасибо. Как в связи с новым законом 25 лет назад изменилась, собственно, жизнь церкви? Насколько ощутимы были эти перемены? У нас в студии протоиерей Александр Торик, писатель, миссионер, человек, который в 90-м году уже служил в церкви. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, о том, как повлиял этот закон на жизнь церкви? И вообще, ощутимо ли это было тогда, в 90-м году? Какая реакция была у людей?
Это вообще было такое время революционное такое. Знаете, уже вот после тысячелетия крещения Руси в 88-м году очень большие шли изменения. Даже за тот год, вот с 89-го по 90-й, когда я диаконом был в Галутинском женском монастыре, очень много вот эти события происходившие, и вот это принятие нового закона о религии, он, конечно, было одним из этих событий. Хотя, конечно, оно было очень ярким, и оно было таким праздничным, скажем, для вот многих мне знакомых. То есть мы, кто прошли 80-е годы, кто начинали в конце 70-х, в начале 80-х ходить в церковь, и, в общем-то, даже кое-что хлебнули, и, ну, если не сказать гонение, это уж слишком будет так тяжело, но, в общем-то, некие как бы порицания, некие скорби тоже поимели за свою веру. Вот. И тут вдруг вот это вот... То, что мы слышали, что вот пророчество, что опять церковь будет, и в начале 80-х это было странно воспринимать. Когда мы ходили мимо бассейна Москва и говорили, а вот ведь предсказано, что когда-то опять храм Христа Спасителя будет восстановлен.
Мы не верили в это?
Да мы думали, нет, ну мы верили, что, ну, наверное, будет, ну, может, это при внуках наших когда-нибудь, да? А вдруг хлоп не при внуках, а все при нас. И вот этот закон, понимаете? Я в 89-м, когда рукополагался в декана, я еще получал регистрацию в Совете по делам религии. Вот. Это такая была КГБшная как бы структура, которая вот курировала, контролировала церковь и священнослужителей. У меня до сих пор сохранилась эта бумажка о регистрации. И вдруг раз, и регистрацию отменяют. Все, не нужно больше. То есть вот это вот рабство, которое вот подчиненность была этому органу, что даже архиереи вынуждены были под диктатом находиться, потому что уполномоченный по делам религии мог позвонить архиерею и сказать, вы знаете, владыка, вот вы священника назначили на такой-то приход, а мы его там не зарегистрируем.
И что делать?
И что делать? Владыка вынужден был спрашивать, сказать, а на каком приходе вы его зарегистрируете? Ну, вот туда отправьте, там может зарегистрировать.
Всех самых ярких проповедников отправляли, да, в самые далекие глухие,
да,
места.
Да, да, совершенно верно. И, знаете, вот и вдруг новый закон, который совершенно меняет принцип взаимоотношений церкви и государства. Конечно, вот это было таким вот очень... серьезным таким, даже сразу неосознаваемым всеми церковными людьми актом. Это, ну, все чувствовали, что это действительно исторический какой-то переломный момент, историческое событие, и что дальше будет что-то другое, и что той жизни церкви, вот такой униженной, как бы придавленной, которая была до этого, уже не будет никогда. Неизвестно, что будет, неизвестно, какое будет, но вот такого, как было раньше, этого уже не будет. Вот это мы четко ощутили тогда.
25 лет свободе церкви. А что самое главное, с вашей точки зрения, произошло за эти годы?
Это вот то, что мы обрели свободу. То есть свободу не просто совершения богослужений, свободу там хождения в храм, тебе никто там по партийной линии выговор там не даст или не выгонит с работы. Понимаете, а мы обрели некую внутреннюю свободу. Вот хочу иду в храм, хочу не иду в храм. Хочу – верю в Бога, не хочу – не верю в Бога. Понимаете? То есть это основополагающая свобода. Понимаете? Хочу – исполняю его заповеди, хочу – не исполняю его заповеди. Понимаете?
Но у меня есть возможность их исполнять.
Да, но у меня есть возможность узнать о том, кто такой Бог, что такое его заповеди. Я совершенно свободно могу получить об этом информацию, и если я выберу путь пойти к Богу, то я совершенно свободно могу идти этим путем. Понимаете? Вот это, наверное, самое главное.
Протоиерей Александр Торик, миссионер, писатель, в нашей студии делился с нами своими воспоминаниями о 1990 году, о том времени, когда был принят закон о свободе вероисповедания в СССР. Спасибо.
Актуальное Евангелие.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Актуальное Евангелие. Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия и Священного Писания. Нередко этот текст вызывает много вопросов и даже разночтения. В эти выходные в храмах будет звучать такой фрагмент. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Что это значит? И как понимать слова «повредить своей душе»? В нашей студии протоиерей Павел Великий, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру. Отец Павел, вот как прокомментируете вы эту евангельскую фразу? Давайте на две части ее разобьем, предлагаю. Сначала про повредить душе, а потом уже про приобретение всего мира. Как понять, что значит повредить душе? Как вообще человек может определить, что нанесен некий ущерб этому органу, про который вообще мало что можно точно сказать?
Ну, про этот орган можно сказать многое, потому что любой человек знает, когда ему плохо, то душа болит. Когда человеку хорошо, то душа поет. У счастливого человека душа поет. Так вот, если у человека душа не поет, значит, она уже повреждена. Вы знаете, тут такой есть у меня образ. Скрипка.
Так.
Скрипка сама по себе, она может иметь большую ценность, может иметь никакой ценности. Вот. Но скрипку надо настраивать.
Надо.
Вот расстроенная скрипка, она никогда, в принципе, не может из себя даже в руках хорошего профессионала извлечь правильных звуков. Вот наша душа, она, соответственно, тоже должна быть настроена.
Даже если это скрипка Страдивари, то есть самая лучшая в мире скрипка.
Она требует настройки.
Ну, требует, да. Требует и настройки. Ухода, кстати.
И ухода, да. Вот. Смычок в нашей ситуации – это Господь Бог.
Угу.
Он может нашей души касаться тогда, когда он считает это нужным, но наша скрипка должна быть всегда настроена. Потому что если он касается, она дребезжит, издает из себя жуткие какие-то звуки, это неправильно.
Так.
Так вот, вредит душе все то, что ее не созидает, а разоряет. Это грех. Грех как состояние именно расстроенности скрипки нашей души. И вот когда это происходит, когда наша душа оказывается в небрежении, когда человек основной акцент своей деятельности, своей жизни переносит на что-то другое. Об этом Господь и говорит, что когда главный фокус вашей жизни на приобретении материальных богатств, а именно об этом имеется в виду в таком гиперболизированном виде, приобретение всего мира, потому что понятно, что проблема потребительства – это вовсе не проблема 20 века. Это проблема имения человеком, чего бы то ни было. И в таком гиперболизированном виде она представляет собой захват всей Вселенной, всего мира. Вот весь мир – это твое. А душа-то у тебя расстроена. Она все равно будет производить из себя неправильные звуки.
Если у человека просто есть дом, или если у человека просто есть, я не знаю, там, садовый участок, если у человека просто что-то есть, там, валенки любимые, да, то...
Это прекрасно.
Да, это очень хорошо, и душа от этого поет, да.
Прекрасно.
В какой момент то же самое может стать причиной того, что душа начнет болеть?
Потому что если это богатство, пусть даже оно будет небольшим, появилось у человека неправильным путем. Если он обманом выселил из этого дома другого человека. Он имеет этот дом, может быть, он даже радоваться ему будет, но на душе все равно будут скрести кошки.
Ну, а если все законным путем, а вот душа почему-то все равно болит? И не знаю, здесь, понимаете, как?
Ведь... А тогда надо настраивать душу. Это другой процесс. Здесь дом в этом смысле, он и не помеха, но он и не помощник.
Очень часто в адрес верующих людей говорят, что если у вас все так правильно, то почему же вы такие все неправильные?
Вы знаете, у меня в последнее время в голове постоянно крутится образ восхождения человека на вершину горы. В этом году у нас был очень интересный опыт.
Вы же поднимались сами.
Альпинистского, да, восхождения. И вот, понимаете, иногда жизнь христианина представляет собой не подъем на гору, что, собственно говоря, должно происходить, а такое, знаете, комфортное сидение в альплагере, где тебя кормят, где тебя поют, где тебя там различные там упражнения с тобой делают, дают какие-то навыки. Но все эти навыки, они абсолютно ничего не значат, если ты не идешь на гору. А вот когда ты идешь на гору, там совершенно ситуация выстраивается по-другому. Вот то же самое и с вопросом, который вы сейчас задаете. Не надо никого осуждать, и не надо ни на кого навешивать ярлыки по одной простой причине. Мы все находимся в процессе. Мы все в меру своих сил, в меру возможностей пытаемся подниматься к вершине. Один быстрее, другой медленнее. Третий вообще бросил какие-то веревки и под ним с риском сломать себе шею карабкается почти вертикально. Вот. И тот, конечно, кто оказался где-то там выше, он может с презрением посмотреть на находящихся ниже, но это уже становится сразу точкой его духовной деградации, да, потому что он как бы возносится, превозносится над другими. И, скорее всего, он сорвется. Вот. Тоже очень такой интересный момент. Когда мы были в лагере, погибли два человека, причем профессионала, разбились. И когда стали выяснять, в чем причина, оказалась очень простая. Это пренебрежение к элементарным правилам безопасности. Человек чувствует себя уже настолько уверенным, самодостаточным, переступившим все возможные опасности, что у него отключаются какие-то внутренние вот эти вот... Я бы сказал, его совесть, она становится такой замороженной. Он не чувствует реальности. Он уже живет в том пространстве, которое сам для себя создал. И происходит трагедия. Вот то же самое и в духовной жизни. Чем выше человек поднимается, тем, с одной стороны, у него нарабатывается опыт, с другой стороны, повышаются риски того, что он может сорваться.
Когда про приобретение всего мира речь идет, это, наверное, относится к богатству всякому, в том числе и к тем материальным благам, которыми располагает церковь. Ведь часто по отношению к церкви звучат вопросы: а зачем вам золотые купола, зачем вам дорогие иконы, зачем вам вот это все? Да? Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Так вот, церковь же, она про то, чтобы не вредить душе, но при этом есть некий набор материальных ценностей, которые в церкви имеют место. Как это соотносится?
Вот я так сказал бы. Там, где эти материальные богатства являются следствием движения человека к Богу, это прекрасно. Там, где эти богатства являются некой самоцелью, где они выступают в роли неких знаков, фиксирующих какой-то статус и так далее, это плохо, даже если это происходит в церкви.
Кратко и исчерпывающе. Спасибо. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, комментирует наше актуальное Евангелие в эфире радиожурнала «Светлого вечера».
Живая история.
Живая история. В этой рубрике мы рассказываем о людях и событиях совсем недалекого прошлого. Оно еще не успело стать историей, так скажем, затвердить в камне. И нам очень важны эти рассказы, потому что они позволяют понять фактуру времени, узнать историю на ощупь, если можно так сказать. Наши герои – это не святые люди, поэтому о них не так часто вспоминают. Нам особенно важно зафиксировать в памяти их имена. Сегодня мы решили поговорить о протоиерее Александре Филиппове, который скончался в 2009 году. Он был убит выстрелом в спину, потому что имел смелость сделать замечание трем мужчинам, которые вели себя довольно агрессивно. Он родился 29 сентября 1970 года, то есть на этой неделе отмечался бы его юбилей. Алексей Пичугин подготовил рассказ об этом человеке. Леш, ты ведь знал отца Александра лично, так?
Здравствуйте, здравствуйте, Алла Сергеевна, здравствуйте, дорогие слушатели. Ну как знал, на самом деле... Лично не могу сказать, что мы были прямо так хорошо знакомы, виделись довольно часто, ну, относительно часто, на каких-то богослужениях, потому что храм, куда я хожу, и храм, где был настоятелем отец Александр Филиппов, они рядом соседствуют, теперь это Новая Москва, тогда это был Подольский район Московской области. Но почему мы решили поговорить сегодня об отце Александре Филиппове? Наверное, потому что, с одной стороны, его биография могла быть, ну, такой очень... обычный для большинства священнослужителей, которые пришли в церковь и стали священниками в 90-е годы. Это такой фактически первый, может быть, второй призыв в священство после перестройки, уже в Новой России. Но, с другой стороны, вот такая вот неожиданная, как-то странно всегда, ну, довольно часто, по крайней мере, было слышно про отца Александра Филиппова, про него говорили, вот отец Александр там, отец Александр здесь, отец Александр там служил, там был, вот у него в храме то-то, еще что-то. Оглядываясь назад, понимаю, что прошло уже 6 лет, а вот как будто бы вчера, я помню, что незадолго до смерти мы встретились на какой-то службе, а он такой очень суровый человек был, еще отметил это, помню тогда про себя как-то в очередной раз. Ну, суровый в хорошем смысле этого слова, то есть вот именно строгий как священник на службе, который следил за тем, чтобы на службе все шло очень так благоговейно, что ли. Вот очень странно, все как будто было вчера, прошло уже 6 лет. Вот это меня больше всего, конечно, удивляет, когда мы думали, о ком сделать вот эту рубрику сегодня, я посмотрел и вдруг увидел, что дата смерти 2009 год. Вот меня бы спросили, я бы сказал, ну, 2012 или 2011, несколько лет назад, уже 2009, 6 лет прошло, как один день. А это, кажется, мне, человек, который видел отца Александра довольно редко, я думаю, что его прихожанам, для его прихожан это, конечно же, тоже такая очень продолжительное время.
Да, Лёш, ты говоришь, что это мог бы быть человек совершенно обычный, классической такой судьбой священника.
Вот ты знаешь, у меня, прости, что перебиваю, у меня по отношению к этому поколению священнослужителей, которые пришли в церковь в первой половине 90-х, довольно-таки особое отношение, потому что это было такое время, когда человек мог переступить порог храма впервые году в 94-м, например, да, а в конце 95-го его уже рукополагали и делали настоятелем маленького сельского храма.
Потому что других не было.
Да, я, честно говоря, не знаю, когда отец Александр пришел в церковь, но примеров таких у меня перед глазами достаточно, когда рукополагали, ну, кого могли, выбирая из относительно достойных. Поэтому огромное поколение вот это священническое, которое пришло тогда в церковь в начале 90-х, ну, это очень тяжелые судьбы у каждого, потому что кто-то пришел из бизнеса. Вот отец Александр, насколько я помню, пришел как раз в церковь из бизнеса. Кто-то пришел из науки. Кто-то пришел, извините, там, от станка или из ПТУ. И всех тогда, вот кого могли, у кого видели вот это рвение, их рукополагали, они становились настоятелями маленьких сельских приходов. Наверное, для города это не так актуально. Но вот я вспоминаю свои разговоры с несколькими священниками, как раз вот из этого извода. Один из них говорил, ну какие мы священники, да мы бизнесмены. И действительно, ну сколько вот у них приходилось держать ларьков, каких-то магазинов, торговых точек, еще чего-то, чтобы прокормить свою семью, чтобы восстановить вот этот вот разрушенный храм, потому что ему вручали указ, ты теперь настоятель, вот видишь, котлован, да, вот там до 38-го года был храм, теперь ты настоятель этого котлована. И чтобы вот как-то по кирпичикам это все собрать, восстановить, приходилось и бизнес какой-то держать, и ларьки, и там чем-то торговать, и ездить куда-то там челноками. Наверное, современному поколению священнослужителей, хотя прошло всего там 15 лет, этого уже не понять. Другой там мой знакомый священник говорил о том, что ну какие мы священники, мы строители, наше время собирать камни. Вот за нами придут другие люди, вот они уже будут священниками, а мы собираем камни. Наверное, какая-то бытовая житейская мудрость, конечно, у этих людей гораздо выше, чем у их последователей. Они гораздо больше умеют, они гораздо больше видели. Они жили в те самые 90-е, вот, о которых так сейчас много и модно говорить.
Лёш, а что сейчас представляет собой храм, который восстанавливал отец Александр?
Ну, все, что там было сделано, я так понимаю, что при отце Александре маленький храм сельский, который сейчас у нас вот одним росчерком пера московского руководства стал московским храмом, хотя это такая, ну, в общем, там стоишь, деревня деревней, Сатина русская. Самое необычное, наверное, то, что около этого храма похоронен Евгений Родионов. Я думаю, что еще помнят наши слушатели эту историю молодого человека первой чеченской кампании, солдата, который отказался, был взят в плен боевиками, отказался снимать православный крест, за что и был убит. И вот эта история о том, как его мама искала по всей Чечне, как ей выдавали с тела ее сына, как раз они жили в Сатино-Русском, и поэтому очень много приезжало в свое время людей туда служить панихиды. Я Не знаю, как, честно говоря, относился сам отец Александр ко всей этой истории вокруг Евгения Родионова, но факт, что он похоронен как раз на кладбище возле самого храма.
А почему, как случилось все-таки, что отец Александр оказался в ситуации, когда ему пришлось сделать замечание людям и получить фактически пулю в спину?
Ну, он жил в очень неблагополучном районе Подольска. Это сейчас, вот опять-таки, вопрос о том, что прошло всего 6 лет или целых 6 лет. Сейчас как-то Подольск стал, я там часто бываю, ну, таким более, что ли, благоприятным городом. Там новые районы, кварталы буквально за последние там 4 года выросли, несколько новых микрорайонов гигантских. Это фактически уже Москва, да? А еще в 2009 году вот такие атавизмы совершенно криминальных каких-то местечек подольских. Отец Александр с семьей, у него было несколько детей, жили в квартирке вот в таком криминальном районе. Вот он, возвращаясь домой, если я не ошибаюсь, как раз с собрания духовенства в Новодевичьем монастыре, которое проходило, увидел на лестничной клетке мужчин пьяных, которые там что-то такое делали, как-то нарушали порядок. Сделал им замечание, повернулся и пошел дальше. И в этот момент один из них выхватил ружье и выстрелил отцу Александру в спину. А вот на днях у него был бы юбилей. Всего, вот я так считаю, всего 45 лет. 1970-2009. Отец Александр Филиппов.
Вечная память отцу Александру. Леш, спасибо за рассказ. У нас в студии был Алексей Пичугин, обозреватель «Радио Вера», который рассказывал нам о священнике, протоиерее Александре Филиппове, день рождения которого выпадает на эту неделю, 29 сентября. День его памяти. Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И снова живая история. В Ивановской области, в городке Палех, в этом году отмечают 90-летие лаковой миниатюры. Этот вид искусства появился в городе не случайно. До революции этот город славился своими иконами. И именно благодаря иконописи здесь 90 лет назад возникло новое художественное направление. Как это получилось и как связаны между собой эти две традиции? С нами на связи Анатолий Влесько, руководитель мастерских «Палехский иконостас». Анатолий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день. Алла.
Такое неожиданное сочетание – иконопись и лаковая миниатюра. А в чем их родство и есть ли оно?
Ну, надо сказать, что Палех был славен иконописью, ну, до революции. И, соответственно, лаковая миниатюра выросла из иконописи. То есть в свое время, ну, после 17-го года, когда запретили писать иконы, то в Палехе художники стали искать себе применение. И вот Иван Иванович Голиков, поиски его вот этого вот творчества привели в Москву, и было решено попробовать на папье-маше, которое у Кутина делали, ну, кутинские мастерские, то, что нынче Федоскина, ну, как бы изобразить в другом стиле, в своем таком палевском попробовать, вот используя древнерусскую иконописную вот эту традицию. Ну, и вот, собственно говоря, из этого родилось палевское искусство. Палевская лаковая миниатюра. Мне кажется, что вот те люди, которые занимались вот этой организацией, вот этого миниатюры, вот, перевода, так скажем, иконописного промысла на миниатюру, они думали не только о том, как бы что-то создать новое, вот, но и как сохранить то, что было до них, ну, иконописное сохранить. И, в общем-то, благодаря этому, благодаря тому, что сохранилась вот эта стилистическая традиция, технологическая традиция, вот, в Палехе достаточно легко вот в 90-е годы возродилась иконопись.
Вы сейчас занимаетесь иконописной традицией, возрождаете ее, занимаетесь росписью иконостасов. Насколько вы используете те приемы, которые передали вам на протяжении этих десятилетий мастера, задумавшие палехскую миниатюру 90 лет назад?
Ну, в полной мере. Ну, во-первых, мы изучали технологию лаковой, ну, миниатюры в училище в свое время. А вся технология, собственно говоря, строится на иконописи. Это первый момент. А второй момент – обучение художников лаковой миниатюры строится изначально на копирование иконописных образцов. То есть берется разные стилистические традиции, там горок, палат, например, иконописных. Вот, это копируется все, и только потом уже приступает к копированию миниатюры. Собственно говоря, вот вся традиция вот эта вот иконописная, она таким образом сохранилась, живет и развивается.
Была законсервирована, а теперь у нее есть возможность снова воплотиться в жизнь.
Ну, может быть и так, да. То есть вот у меня такое ощущение, что они, ну, глядя вот уже с сегодняшнего нашего времени, как бы в то прошлое время, это вот мое личное такое ощущение, что они как бы, да, законсервировали, можно сказать, иконопись в миниатюре. И, ну, вот произошла такая расконсервация, если так можно сказать, и возродилось это все.
Действительно, если посмотреть на целый ряд лаковых миниатюр, там очевидно, что сюжеты, например, из русских сказок или былин, или иных каких-то преданий, по форме это, допустим, абсолютно житийная история, когда на фрагменты разбито полотно и изображены разные эпизоды из жизни того или иного святого. Только вместо святых там, соответственно, присутствуют герои сказок, былин и так далее.
Ну да-да-да, все вы правильно абсолютно говорите. Вот именно такой вот клеймовость, подход, это, как в иконе называется клеймо, когда на одном пространстве изобразительном разные по времени сюжеты как бы изображаются. Ну, скажем, там, допустим, житие, или там вот есть икона известная, Иоанн Третьяча, Ангел пустыни, например, когда там сзади изображаются разные сцены, ну, жизни этого святого, то в миниатюре это было также применено, но уже, допустим, в сказке о рыбаке и рыбке, когда там сюжет один, а, допустим, рыбака, например, изображается он в центре, а по бокам, например, сзади такими клеймами разные сцены, вот как он там к рыбке ходил, там просил то, просил это и так далее. В общем, вот да, все это, все эти приемы, они как бы остались, то есть и стилистические, и художественные, и композиционные остались. И, собственно говоря, и применение материалов-то осталось то же самое, потому что икону, иконопись Палихи темперы писали, ну и темпера же вот эта яичная, она перешла и в лаковую миниатюру. И, соответственно, использование творенного сусального золота и пробела, ну, в общем, вот вся такая вот стилистика, она вся сохранилась.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи был Анатолий Влесько, руководитель мастерских «Палехский иконостас». Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
От себя добавлю, что Палих – это удивительное место. Такой красивый, чистый город с деревянными домами в идеальном состоянии, с фантастическими кружевными наличниками. И там красивые храмы XVIII века, и, конечно, самое главное – замечательные люди. Приезжать туда можно на выходные всей семьей, гулять, изучать историю и просто любоваться красотами. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Мы продолжим буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.